Не так давно мне попалась при разборке семейного архива «Руки дореволюционная газета». Я сейчас уже даже не помню, какая именно и какого года, но, ну, может быть, 1912-1913 год. И я обратила внимание на то, что тоже очень много рекламных объявлений. Они, конечно, совершенно не похожи на ту рекламу, которую мы видим сейчас, но, тем не менее, ее достаточно много. И даже листая вот эти рекламные объявления, обращаешь внимание на то, что, в общем-то, ничего не изменилось в плане потребностей, в плане предложений, то есть даже какие-то предложения, касающиеся женской моды, женского там, здоровья, ухода за собой, косметики, парфюмерии и всего прочего, все это было и тогда. То есть нам сейчас, может быть, кажется, что вот были такие благословенные дореволюционные времена, когда никто не занимался никакой рекламой, когда все достойные продукты покупались сами собой, и никто их не рекламировал, потому что, по нашим представлениям, в рекламе нуждаются больше всего, так сказать, низкокачественные продукты. Хорошие говорят сами за себя, но, тем не менее, это не так. И вот я хотела спросить вас, Ольга Алексеевна, поскольку вы постоянно работаете в архивах и видите прессу нашу екатеринбургскую, дореволюционную, вот насколько велика в ней была доля рекламы, что это была за реклама, чем она отличалась от сегодняшней?
Дело в том, что ведь те времена столетней давности, конец 19-го, начало 20 века, это же время капитализма. А капитализм – это расцвет торговли. А реклама, как известно, двигатель торговли. Все очень просто. Сейчас у нас тоже рынок, тоже капитализм. Ну, относиться каждый может к этому по-своему, но тем не менее без рекламы все-таки торговля не существует. И первые образцы рекламы ученые находят, ну, можно сказать, в раскопках, в самых старых архивных документах, раритетах. Известно, что в одном из древнеегипетских папирусов есть объявление тоже о продаже раба. А в Древнем Риме специальная стена была, называлась она «Альбумус», где при помощи уголька каждый торговец мог написать объявление о своем товаре, который он предлагает расхвалить этот товар, то есть уже реклама.
Доска объявлений. Да.
Доска объявлений, да. Ну, а с изобретением печатного станка, конечно, это дело двинулось вперед семимильными шагами. И вот, например, в 1630 году в Париже открылось специальное уже учреждение, которое занималось созданием печатной рекламы. Ну, а в России многие новшества мы связываем с именем Петра Первого. В общем, рекламу тоже. Ну, если не считать, конечно же, давным-давно действовавших и бытовавших различных зазывал, глашатаев, да и просто каждый торговец на любом базаре кричал о достоинствах своего товара и приглашал покупателей. Ну, а когда при Петре Первом начали издаваться ведомости, газета «Ведомости», то там практически сразу же уже начали печататься рекламные объявления. И никто рекламы не чуждался. Даже если мы с вами посмотрим газету «Екатеринбургские епархиальные ведомости», перелистаем ее, и там мы найдем рекламу, поскольку она не только двигала торговлю, но так же, как и сегодня, в то время, 100 лет назад, тоже помогала выжить периодическому изданию. Конечно, в епархиальных ведомостях что рекламируется? Помещают свои объявления живописцы, иконописцы, производители различной церковной утвари или колокольные заводы. Ну, то, что относится к церкви, церковь тоже покупает товары, а кто производит эти товары, заинтересован в том, чтобы их поскорее сбыть и получить прибыль. Такова жизнь. Давайте мы с вами сейчас вот полистаем путеводитель по Екатеринбургу, который вышел в 1916 году. И просто на конкретном примере посмотрим, какие же в нем помещены рекламные объявления. Нужно буквально первое же попавшееся. Ну вот, пожалуйста, издательство открытых писем, черных и в красках. Цинкография «Энерго» находится на Покровском проспекте, теперешней улице Малышева. Курочкин.
Первый. А что это значит, открытые письма?
Открытые письма – это значит открытки, угу. Как черно-белые, угу. Так и цветные красивые. Открытки уже вошли прочно в обиход, к каждому празднику и просто с приветами летели по всей стране. Вот дальше. Курочкин. Первая на Урале фабрика велосипедов и специальный ремонт автомобилей, мотоциклов, мотолодок, велосипедов, автогеновая сварка всех металлических изделий, а также имеются на складе лучшие качественные шины, части и принадлежности. Главный проспект, угол Пушкинской. Дело в том, что реклама, конечно, несмотря на свою такую красочность, на разнообразие, многие считают, что это, ну, что-то ненужное, что-то легкомысленное. Но сегодня уже практически каждое рекламное объявление вековой давности не просто служит развлечению какому-то, ну вот полистать для препровождения времени, но это уже стало настоящим историческим источником, который рассказывает нам об истории повседневности, где находились какие магазины в городе, что, какие товары привлекали людей, что люди кушали, во что одевались, какие услуги были востребованы. То есть быт, жизнь наших прадедов, прабабушек, наших предшествующих поколений, подробности этой жизни мы как раз из рекламы тоже можем узнать. Вот дальше. Немецкий ресторан, струнный оркестр, бильярды, открыт кегельбан. Немецкий ресторан находился в Екатеринбурге, неподалеку от нового городского театра, то есть оперного театра, на углу с нынешней улицей Луначарского.
Другой. А находился когда? Ведь, наверное, во время Первой мировой войны вряд ли мог называться немецкий ресторан.
И да? Тем не менее, вот этот путеводитель как раз времен издан во время Первой мировой войны, и он был популярен, и все время помещал свои объявления, и все-таки он работал. Еще один ресторан и концертный зал «Россия», ежедневные обеды и ужины.
А раньше не было такого понятия, как сейчас в рекламных объявлениях ресторанов и кафе «живая музыка»? Не говорили так? Не писали?
Ну, дело в том, что не было мертвой музыки. Всегда был живой оркестр.
Пусть это будет. Граммофоны уже были.
Граммофоны, да, но все-таки не в ресторанах. Ну и вообще этим, так сказать, особо и не хвастались, что граммофон. А всегда был оркестр, мог быть дамский оркестр, мог быть оркестр балалаечников, духовой оркестр или просто скрипач, но все-таки в подавляющем большинстве, тем более если это ресторан первоклассный, ресторан хороший, это, конечно, будет живая музыка. А здесь же мы видим с вами вот фотография Введенского, находится на Златоустовской, 22, то есть на теперешней Розы Люксембург, виды города Екатеринбурга и Урала. И вот у этой фотографии есть номер телефона 251. Все больше и больше в это время в объявлениях появляются уже номера телефонов.
Вообще дизайн всех этих объявлений, он очень сдержанный. Мы тут не видим ни рисунков, ни фотографий, ни виньетки. В лучшем случае вот какие-то такие орнамент и виньеточка, и все. Ну и шрифтом играют, как говорится. И то не очень разнообразные, я бы сказала. То есть они выглядят по сравнению с современной рекламой, конечно, очень так строго, я бы сказала.
Конечно же, в наше время дизайн ушел вперед просто на недосягаемое расстояние от 1916 года. Хотя надо сказать, что все-таки цветная реклама была, но это было как какое-то яркое пятно. Вот среди массы объявлений могла встретиться цветная вклейка, если хозяин фирмы, которая эту рекламу размещает и продвигает, мог себе позволить, то такая цветная вклейка помещалась. Ну, как правило, 1-2 на толстый справочник. И могли быть еще, ну, двуцветные, там, красные, черные, синие, красные. Вот какие-то такие объявления. Ну, дальше мы с вами видим, что здесь предлагают и игрушки. А с игрушками обязательно на Пушкинской номер 3, магазин Матвеева, в большом выборе елочные украшения, серпантин, конфетти, фейерверк, пасхальные яйца с подарками, и тут же детские коляски, велосипеды и мебель.
То есть получается, что тогда не было такого понятия, как сейчас, вот сезонности торговли. То есть у нас рекламируются, предположим, елочные игрушки, ну, не раньше ноября месяца, я так думаю, да?
Нет, конечно, сезонность
торговли. Пасхальные, соответственно, тоже там за месяц.
Сезонность торговли обязательно была, просто здесь ведь, ну, это путеводитель по городу, угу. Поэтому он может попасть в руки независимо от сезона, угу. И человек может приехать в город и приобрести этот путеводитель хоть летом, хоть зимой.
То есть это не значит, что это постоянно в продаже, да?
Да, то есть, ну, чтобы он знал, если он приехал в предрождественские дни, что елочные игрушки можно купить здесь. Также вот все эти распродажи, дешевки, к летнему сезону легкие ткани, к зимнему сезону меха, все это, конечно, присутствовало обязательно. А здесь, повторяю, просто вот рассчитано на то, чтобы в любое время любой нужный товар мог покупатель найти.
Дешевки, вы упомянули слово. Это
дешевки,
что значит?
Так и распродажа, да. Но тогда вот употреблялось это слово. Были у нас и, ну, своего рода супермаркеты, потому что вот посмотрите, винно-гастрономические и колониальные магазины Топорищева. Тут тебе и табачные, и парфюмерные, и кондитерские товары. Тут и детские игрушки, опять же, елочные украшения, и граммофоны, и патефоны, и пластинки, естественно, гитары, мандолины и балалайки. Рядом свежие фрукты, яблоки, апельсины, груши, виноград, ананасы и бананы. Колбасный завод свой, желтое мыло и аптекарское сало, тоже своего производства. Но хочу обратить ваше внимание, что ананасы и бананы отнюдь не диковинка, и также в любой практически момент, в любое время года в Екатеринбурге это можно было достать. Ну а к Новому году, естественно, мандарины, так же, как и сегодня.
Как же доставляли тогда бананы, интересно? Как они доплывали?
Вот этому, я думаю, надо поучиться.
Видимо, какой-то способ был естественной консервации.
Да, с современным, конечно, производителем, потому что, видимо, и упаковывали, ведь, конечно, они только плыли. И вот, тем не менее. Ну, надо сказать, что здесь любители и умельцы выращивали в оранжереях, допустим, те же ананасы, но, конечно, не на продажу, массового производства не было. То же самое и с цветами, пожалуйста, и сирень зимой, и ранней-ранней весной, когда еще снег лежит, гиацинты и прочее тоже не из Голландии. Вот цветы, конечно, выращивались здесь умельцами, садоводами.
Вот до этого нам, кстати, далеко. У нас сирень зимой не достанешь ни за какие деньги.
Ну, иногда она бывает в магазинах все-таки, но у нас все, конечно, голландское, привозное, и розы там латиноамериканские, хотя с розами вроде бы у нас...
С розами у нас все хорошо,
наладили.
Но вот чтоб сирень зимой, такого я никогда не видела.
Да, ну это ведь существует способ выгонки вот этих вот...
веточек.
Да, веточек и цветков, и даже... Ну, известно, в принципе, каждый, в общем-то, может дома это сделать. Ну, это, конечно, все канительно и сложно, но делается, и трудолюбивые садоводы у нас этим занимались. Конечно, рекламируются и такие уже и товары более серьезные, промышленные, и металлические изделия, железо, и вот шпагат, нитки, мешки, и различные мука, поскольку центр мукомольной промышленности был Екатеринбург, и в самом городе, и в окрестностях были мельницы. Ну вот, пожалуйста, гостиница «Атаманова» в центре торговых предприятий и банков, действительно, в центре, поскольку она, это здание до сих пор стоит, ну, практически на площади 5-го года. И там вот была гостиница.
Да, там, где сейчас банк какой-то,
на углу, да? Нет, на углу главного проспекта и Успенской улицы, главный и Вайнера. Ну и, конечно же, вот и дамское, и детское, и мужское белье. «Экономия» называется, дешево и добросовестно в Екатеринбурге на Покровском проспекте.
А тогда такое понятие было, как доставка, вот на дом доставляли?
Да, ну, доставляли, сейчас? Можно было, конечно, можно было купить, то есть набрать товаров и на дом заказать, доставить.
Ну, еще были такие мальчишки,
кредит, все это было, конечно. Были такие вот мальчишки специально при магазинах, которые Арсы могли какие-то за дамой, да, понести тяжелую корзину с разным там продовольствием и товарами. Для публикации рекламы были не только газеты, но различные. Вот мы уже с вами познакомились с путеводителем. Путеводитель по городу. То есть здесь даются сведения по истории города, о достопримечательности города, какие есть гостиницы и меблированные комнаты, какие врачи есть, какие учебные заведения и так далее. Путеводитель есть путеводитель. И, конечно же, реклама. Печаталась реклама всегда в адрес-календарях. Адрес-календарь Пермской губернии, целая, ну, он делился на несколько частей, то есть непосредственно адресные сведения, сведения такие исторического, познавательного характера. Потом был раздел, посвященный статистике, различные таблицы, и раздел рекламы, очень много различных рекламных объявлений. Потом существовали также специальные такие справочники, например, торгово-промышленный справочник, уральский торгово-промышленный справочник, потом справочник «Екатеринбург и Урал» или справочник «Весь Екатеринбург». И в них тоже, наряду со сведениями различного справочного характера, обязательно публиковалась реклама. Кроме того, в таких вот изданиях, рассчитанных на купечество, на деловых людей, всегда печатались сведения о ценах на Екатеринбургской товарной и горно-промышленной бирже. У нас действовала такая биржа. Печатались различные юридические сведения, как оформлять, ну, там, векселя или как оформлять наследство, почтовые тарифы, тарифы на перевозку грузов, вот все, что может понадобиться такому деловому человеку.
Ольга Алексеевна, вы, наверное, смогли бы объяснить? Вот я уверена, что многие наши слушатели, встречая часто в дореволюционной литературе вот это понятие «вексель», могут и не знать сейчас, что это такое. У нас сейчас такого явления, как векселя, нет. Объясните, что это такое?
Ну, вексель – это если давался заем, вернее, ну да, заем, или, значит, кто брал деньги взаймы, заемщик, кто дает деньги – кредитор. И вот тот, кто должен, выписывал вексель. Что я такой-то...
Долговое обязательство.
Долговое обязательство, да? Да, 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 да. И вот наступал...
Он имел юридическую силу. Да,
потому что, в принципе, он мог ходить как ценная бумага, но самый страшный наступал момент, когда нужно платить. Тот, кто дал тебе взаймы, предъявляет этот вексель, а ты по векселю оплатить не можешь. Ну, там потом учет векселей и так далее. А потом могли также векселя скупать по, ну, допустим, вексель на 100 рублей, а уже скупят за 10 только, ну, там, или за 50, потому что несостоятельный должник, и как-то надеются эти деньги потом выбить. Ну, и вот отсюда и всякая подделка векселей, и все, когда известные дела, когда жены подделывали подписи мужей, муж ничего не знает, а оказывается, он уже там несколько тысяч кому-то должен разным людям. Так что вот что-то серьезное и даже иногда трагическая бумага. Вообще, все эти издания, которые помещали у себя рекламу и занимались бизнесом, они не стеснялись, что они помещают рекламу, а наоборот считали, что выполняют довольно важные задачи и даже своего рода миссию. Вот, в частности, торгово-промышленные справочники, они прямо писали в начале, вот на первых страницах, какая же у них цель – указать покупателя для одних и продавца для других, дать нужные сведения для всех интересующихся торговлей и промышленностью Урала, служить настольную справочную книгой для всякого делового человека. И в одном таком вот справочнике могло быть до 300-350 рекламных объявлений самых разных фирм. Они могли занимать целую страницу, могли занимать целый разворот, а могли всего одну строчку, но тем не менее вот люди объявляли о своей готовности услужить или что-нибудь хорошее предложить купить. Ну, я уже сказала, что вот были конкретно посвященные Екатеринбургу рекламные издания «Весь Екатеринбург». А вот что касается Уральского торгово-промышленного адреса календаря, то они еще вот обязательно тоже на одной из первых страниц в такой красивой виньетке помещали следующую надпись: «Покорнейшая просьба хранить и держать Уральский торгово-промышленный адрес календарь как справочную книгу на видном и доступном для публики месте». То есть, ну, буквально на каждом столе в каком-нибудь учреждении должен такой справочник лежать. Еще были такие небольшие совсем по объему, но очень интересные брошюрки, которые так и назывались «Реклама есть двигатель торговли». Их издавали в Екатеринбурге. Они отличались как раз вот более легкомысленным таким содержанием, потому что кроме рекламы там еще печатались, ну, например, камни-талисманы. Ну, сейчас ведь вот мы тоже это любим. Вот бирюза, какому знаку, что она, какое счастье приносит, какой камень здоровья, какой камень деньги, какой любовь, что. Вот так, такие вот сведения. Ну, а в Екатеринбурге там тоже было кратенько и по истории, и о достопримечательностях. И кроме того, еще были разные анекдоты. Ну вот, я думаю, давайте познакомимся. Вот целая страничка из этого издания, посредине крупно реклама: «Иван Николаевич Рыжов. Произвожу комиссию по продаже и покупке уральских драгоценных камней и кабинетных вещей. Екатеринбург, Колобовская улица». Или вот: «Вновь открыто красильное пятновыводное заведение Федорова, Екатеринбурге, вторая береговая улица, около Каменного моста». Ну, тоже на улице Малышева.
Это химчистка фактически, да?
Ну, пятновыводное, конечно. «Принимается в окраску и чистку всевозможные материи, а также ангорские меха и бурки, еще к тому же, по самым доступным ценам». Ну или вот характерно, конечно же, для нашего города: «Гранильная мастерская драгоценных камней Лазарева в Екатеринбурге. Огранка и продажа всевозможных драгоценных камней». И рядом анекдот. Называется «Любитель природы. Местность действительно хороша. Да, красивый вид. Скажи-ка, а деньги у тебя есть? Если бы у меня были деньги, я бы не стал любоваться природой». Ну вот, такого вот
простенькие.
Ну и вот про бюрократа мне очень нравится тоже такой анекдотец. «Спиридонов, отношение за номером 5555 у вас? У меня-с. Прочли вы его? Прочел-с. Хорошо в него вникли? Отлично-с. И поняли? Никак нет. А ответ на него можете дать? Могу». Прекрасно, вот все подмечено. Был у нас в Екатеринбурге такой журнал юмористический, даже сатирический, весьма злой иногда. Назывался «Гном». И там тоже помещалась реклама. Реклама, ну, иногда она такая была, что ее трудно было отличить. Или это такая шуточка, анекдотец, или это правда реклама. Но, собственно, «Гном» тоже без рекламы ему трудно приходилось. Ну, ему, правда, и так было трудно, потому что за разные шутки то и дело там его старались закрыть и запретить и так далее. Цензура свирепствовала. Но, тем не менее, реклама тоже ему давала какие-то денежки, и необходимо было эти рекламные объявления печатать. Ну, вот давайте еще посмотрим. Следующий образец рекламы того времени, конца 19-го, начала 20 века, это еще прескуранты. Уважающий себя магазин или фирма стремились издать прескурант своих изделий. Это тоже была целая книжечка.
Каталог.
Да, каталог. Это целая книжечка, ну, маленькая или большая, опять же, в зависимости от толщины кармана, от гордости, так сказать, от возможностей хозяев предприятия. И в ней образцы товара, рисунки, естественно, цены, всевозможные характеристики предлагаемых вещей. Ну вот, например, можно посмотреть реклама музыкального магазина Иванова в нашем Екатеринбурге. Он находился тоже на улице Пушкина, дом этот до сих пор стоит. Ну, Иванов, поскольку любил музыку, сам играл, немножко даже сочинял некоторые музыкальные произведения, то он к своему прескуранту сделал эпиграф. Слова Николая Васильевича Гоголя: «О, будь же нашим хранителем, спасителем музыка». Ну, а дальше помещал, что всегда помещается в прескуранте. И чего только не было в его музыкальном магазине, ну, кроме музыкальных инструментов, конечно, ноты, различные струны и всяческие принадлежности, что может понадобиться музыканту, всякие такие инструменты, которые, ну, сейчас совершенно забыты, например, гармонина. Вот здесь есть ее рисунок. Ну, это клавишный инструмент. В общем, на физгармонию она больше похожа. Небольшая такая. Стоит, в общем-то, не так уже дорого. Самая дорогая 55 рублей. Ну, если, допустим, учитель получал 30 рублей, то, может быть, если нужно. Но, кроме того, еще продавались даже у него такие инструменты, с помощью которых можно было извлекать звуки животных и даже таких волшебных существ, как леший, например. Ну, если, например, в какой-то, может быть, в каком-то произведении, в опере или в сказке, или в каком-то спектакле задумают авторы сымитировать звук лешего, то, пожалуйста, можно было купить вот эту какую-то свистульку, которая, причем именно вот лешего. Конечно, очень жаль, что мы сейчас не можем сыграть на этом инструменте и услышать, какой же он голос лешего, как он представлялся нашим прадедам. Но вот, тем не менее, ничего не должно было сковывать творческие порывы авторов музыки. Также реклама помещалась и на счетах. Вот если приобретался товар, ну тогда не было таких кассовых аппаратов, как сегодня, которые выбивают такой прозаический скучный чек. Выписывался, как правило, счет. Счет тоже был на бланке. Ну и опять-таки от финансовых возможностей зависело, насколько будет он красив, обязательно с виньетками. Если есть какие-то награды, медали, ну они помещались, конечно, всегда и в рекламе, и на бланке, и изображались вот на бланке счета. Там, а уж если поставщик двора его императорского величества, да если не поставщик, тоже может написать. И выписывался, что куплено там столько-то бутылок шампанского, столько-то бутылок Кагора и так далее. И на счет, или на обороте обязательно, что вот наш магазин, лучшие вина, вино Сен-Рафаэль, лучший друг желудка, что-нибудь такой, какой-нибудь рекламный девиз. Ну и, конечно же, газеты и журналы, с чего мы с вами начали. Все-таки там, пожалуй, больше всего было рекламы. И она, ну, вот самая бытовая, самая живая, все-таки, мне кажется, была именно в газетах. И реклама, которая, ну вот опять же, если с точки зрения историка смотреть, она отражала сегодняшний день, что сегодня происходит. Да, действительно, вот к Рождеству завезли там свежие копчушки. Копчушки, ну, я думаю, что это тоже были консервированные такие копченые рыбки или там свежие сельди. А вот к Новому году завезли в такой-то магазин мандарины или новые виды тканей. Ну и, конечно, да, писали о новых косметических средствах, о каких-то аппаратах, которые паром очищали лицо, а стиральные машины появляются, и тоже, конечно, они отражаются в рекламе. Появляются различные технические новинки, машины, мотоциклы, тоже где они в Екатеринбурге, ну, известный был торговец этим товаром господин Рихард Штроль, он и катался на автомобиле, в спортивных состязаниях участвовал и, конечно, рекламировал всегда автомобиль Ford специально для русских дорог. Как он специально для русских дорог, интересно, был предусмотрен. Но дело в том, что русские дороги, конечно, всегда были полны проблем. И газеты писали о автопробегах, которые бывало заканчивались тем, что ну вот мотопробег был здесь у нас на Урале, что в конце концов мотоцикл пришлось погрузить на телегу, потому что с дорогами он справиться никак не мог. Так что, видите, за изучением рекламных объявлений, за знакомством с ними постепенно уже такая тянется ниточка и разматывается клубочек вот истории повседневной жизни нашего города и наших горожан 100-150 лет назад.